730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Анна Колчина.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Веденском районе Чечни погибли трое военнослужащих. В Москве убит уроженец Таджикистана. В Москву сегодня прибывает еще одна группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело по факту подрыва бронетранспортера в Веденском районе республики. Погибли трое военнослужащих, пять получили ранения. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Муса Хасанов.
Широкомасштабная спецоперация по поиску маджахедов проводится в лесном массиве Веденского района Чечни. Накануне в 2 километрах от селения Дышни-Ведено было совершено нападение на военную автоколонну. По данным сотрудников Веденской районной комендатуры, бронетранспортер, возглавлявший колонну из 5 грузовиков «Урал», нападавшие подорвали на радиоуправляемом «Фугасе» и в течение 15 минут вели массированный огонь по военным из автоматов и подствольных гранатометов. Численность и потери маджахедов, скрывшихся в неизвестном направлении, не установлены. По версии военного командования, к нападению на автоколонну могут быть причастны маджахеды убитого в мае этого года полевого командира Хайрулы. Муса Хасанов для Радио «Свобода», Грозный.
В Исламабаде пакистанские силы безопасности продолжают штурм комплекса зданий Красной мечети, где находятся вооруженные исламские радикалы. Генерал-майор Вахид Аршад заявил по поводу начавшегося еще вчера штурма.
В результате штурма уже убито около 40 экстремистов. Операция продолжается.
Сказал пакистанский генерал. Погибли также не менее 3 военнослужащих. Освобождены 20 детей, которых экстремисты держали в заложниках. В понедельник вечером власти предприняли еще одну безрезультатную попытку вступить в переговоры с мятежниками, которые требуют введения в Пакистане законов шариата. За неделю в ходе столкновений фундаменталистов с военными погибли около 70 человек. Из Омана в Москву сегодня прибывает еще одна группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа. По информации Тартас, изначально в списке на эвакуацию значилось более 150 человек. Однако большинство из них в последний момент отказались покидать сектор. Это в основном жены палестинцев и их дети. Накануне пропускной пункт на границе с Израилем пересекли лишь 37 человек. Они были доставлены в Иорданию. Это уже второй этап эвакуации. Первая группа, 80 человек, была вывезена из сектора 20 июня. В Москве убит 19-летний уроженец Таджикистана. Как сообщает Интерфакс, во вторник со ссылкой на правоохранительные органы его тело было обнаружено накануне. В ходе следственных действий выявлено, что он проживал в Москве без регистрации с апреля этого года. Другие подробности не сообщаются. В подмосковном городе Домодедово возбуждено уголовное дело за установку в школах нелицензионного программного обеспечения Windows. Как сообщили в правоохранительных органах Московской области, нелицензионный продукт был поставлен в школы по контракту с одной из фирм. По подсчетам оперативников компании Microsoft был причинен ущерб 500 000 рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Об этом предупредил в понедельник на встрече с членами правительства президент России Владимир Путин. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любая резолюция Совета, которая не удовлетворит и Сербию, и Косово, не будет одобрена. России угрожает наложить вето на резолюцию о предоставлении Косово независимости. Двое российских миротворцев накануне задержанные грузинской полицией в зоне грузино-абхазского конфликта переданы командованию миротворческих сил, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что накануне в западногрузинском городе Зугдиди, недалеко от административной границы между Грузией и Абхазией, грузинские полицейские задержали двух российских миротворцев, которые, по утверждению грузинских средств массовой информации, якобы были пьяны и установили незаконный контрольный пост у въезда в город. город, проверяя проезжающие машины. Солдаты остановили и проверили машину депутата парламента Грузии Лаши Дарасели. Возмущенный депутат, пользующийся неприкосновенностью, немедленно обратился в полицию, после чего военнослужащие контрактники, которых МВД Грузии называет Андреем Куцыным и Максимом Корнелем, хотя имена и фамилии, возможно, не точны, есть и другие версии, были задержаны и через несколько часов переданы командованию российских миротворцев. Согласно договоренностям 1994 года о вводе российских миротворцев в зону грузино-абхазского конфликта, миротворцы находятся в 12-километровых зонах по обе стороны реки Энгури, разделяющей Грузию и Абхазию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает власти Белоруссии прекратить преследование инакомыслящих и освободить всех политзаключенных. Призыв содержится в резолюции, принятой в понедельник депутатами парламентской ассамблеи АПСЕ на сессии в Киеве. На Украине объявлено об отмене так называемого «черного списка россиян», которым был запрещен въезд в страну, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Как отмечается в совместном заявлении Службы безопасности и Министерства иностранных дел, это решение стало результатом недавних договоренностей президентов Украины и России. Черные списки отменяет не только украинская, но и российская сторона. За минувшие месяцы в Россию не были допущены один из ближайших соратников президента Ющенко, Петр Порошенко, и советник главы государства Николай Жулинский. Таким образом, Москва ответила на объявление на Украине персонами нон-грата ряда известных россиян, таких как депутат Госдумы Константин Затулин, журналист Михаил Леонтьев и политолог Глеб Павловский. Запрет на въезд на Украину был связан с их заявлениями, которые украинская спецслужба квалифицировала как посягательство на территориальную целостность страны и разжигание межнациональной вражды. Комментируя отмену черных списков, глава МИД Арсений Яценюк подчеркнул, что в случае антиукраинских заявлений со стороны любых иностранных граждан Украина, как и прежде, будет реагировать в соответствии с внутренним законодательством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С последними известиями нас знакомит моя коллега Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в программе: штурм Красной мечети в столице Пакистана, Исламабаде, есть жертвы, ходорковские чтения в Москве, научная конференция о будущем России, объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в один суперрегион, за и против. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в Исламабаде, столице Пакистана, правительственные войска штурмуют Красную мечеть, в которой забаррикадировались несколько сотен вооруженных студентов-исламистов. Как сообщается, около 70% территории комплекса мечети пакистанским военным уже удалось взять. Штурм может быть завершен уже в эти минуты. При этом, по меньшей мере, как сообщается, 40 защищавшихся погибли. Есть жертвы среди военнослужащих, трое убитых. Пакистан – это одна из стран, обладающих ядерным оружием. Эксперты говорят, что исламская революция в этой стране – угроза безопасности всему миру. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский на эту тему побеседовал с президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергеем Лузяниным.
Пакистанская ситуация вообще достаточно типичная для Южной Азии и Среднего Востока. Когда к власти приходят военные, ведь Парвез Мушарраф, нынешний президент Пакистана, это генерал. После 11 сентября 2001 года пакистанский фундаментализм, исламизм активизировал, усилил как бы свое противодействие Мушаррафу и в мире. Многие эксперты, ну, как говорится, и доллар не ставили многие на то, что режим Мушаррафа будет уничтожен и будет какой-то исламский вариант. Но после 11 сентября эта волна пошла вниз, и как-то более или менее ситуация стабилизировалась. Но слабость нынешней ситуации Мушаррафа в том, что он, во-первых, перешел на гражданский вариант правления, это уже не военный режим, он прошел переходный период, естественно, заработали гражданские институты власти в пакистанском обществе, что имеет две стороны медали: с одной стороны, да, как бы некая демократизация, с другой стороны, ослабление централизованного режима и возможность обострения радикальных исламских групп, что и происходит сейчас. И второй момент, это то, что талибы активизируются в Афганистане. Афганистане, и здесь, ну, так или иначе, есть связь между частью группировок талибов, частью исламских радикальных группировок в самом Пакистане и, естественно, сетевой организацией Бен Ладена и другими группировками.
По-вашему, каковы будут действия первец Мушаррафа?
Видимо, Мушарраф, скорее всего, пойдет на сокращение каких-то демократических, значит, норм, институтов. Я даже не исключаю, что он может вернуться к чрезвычайному военному положению, то есть, как бы, временно ввести, значит, какие-то ограничения Конституции, либо даже перейти полностью на военный режим.
В таком случае распространение подобных действий на соседние страны, помимо Афганистана, о котором вы говорили, оно
да.
возможно?
Здесь два, как бы, влияния. Первое — обострение кашмирского фактора. Индо-пакистанские отношения всегда конфликты, сложные, противоречивые. В нынешней ситуации обострения вокруг мечети, конечно же, не исключено, что перманентно это будет влиять на, как бы, новое обострение кашмирской проблемы и обострение отношений между Индией и Пакистаном, что уже достаточно традиционно, но они купированы, эти противоречия, частично. Базовые вещи остались, они никуда не. А второй внешний фактор воздействия, конечно, пакистанский фактор. Здесь, к сожалению, более-менее все ясно, потому что, конечно же, здесь есть некая взаимозависимость и взаимообусловленность, как бы, двух исламских фронтов, то есть талибского на севере от Пакистана и вот на юге это исламского экстремистского пакистанских радикальных групп. Может быть, конечно, какие-то опосредованные вещи могут сказаться отчасти, ну, в Турции, отчасти в других странах с исламским населением, которые, как бы, предлагают некий западный модернизационный проект, но где происходит реанимация политического ислама.
Наш корреспондент Максим Ярошевский беседовал с президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергеем Лузяниным о ситуации в Пакистане, где сейчас правительственные войска штурмуют Красную мечеть. Президент непризнанной самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш возвращается из поездки в Россию в связи с покушением на премьер-министра республики Александра Анкваба. Машина премьера вчера была обстреляна из гранатомета. Анкваб госпитализирован с осколочными ранениями. Сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы» из Сухуми Алхаз Чулоку. Алхаз, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, что известно о состоянии здоровья премьер-министра?
Состояние здоровья премьер-министра уже не вызывает никаких опасений. Он находится дома и чувствует себя хорошо.
Что известно о том, кто совершил это покушение?
О том, кто совершил покушение, пока ничего не известно. Сегодня утром генеральный прокурор республики Сафарбей Миканда опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что определен круг лиц, причастных к покушению на премьер-министра. По словам прокурора, найдена пока сгоревшая автомашина. Оперативно-розыскные мероприятия пока продолжаются. По горячим следам, вчера была найдена сожженная автомашина ВАЗ-2106 с российскими номерами в районе села Хабста Гудаутского района. По словам Миканда, автомашина числилась в угоне. Он подчеркнул, что в интересах следствия фамилия владельца машины не оглашается. Ожидается в Сухуми, что сразу по прибытии в Сухум глава республики Сергей Багапш проведет заседание Совета Безопасности, на котором заслушает информацию руководителей правоохранительных органов о ходе следствия. Вот все, что я могу пока сказать.
Алхаз, какие-нибудь особые меры безопасности в республике приняты?
Никаких особых мер, во всяком случае, вот внешне введения каких-то особых мер не наблюдается. Республика живет обычной жизнью.
Спасибо, Алхаз. Из Сухуми на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был Алхаз Чулоква. Американский представитель в ООН призвал Россию поддержать проект резолюции по Косову, где предполагается предоставить краю независимость. Судьба Косово, как сообщается, может быть решена в течение ближайших 10 дней, когда на голосование будет поставлен новый проект резолюции. В основе этого проекта план Марти Ахтисаари, против которого категорически выступает Россия. Рассказывает Ян Рунов.
Американский представитель в ООН рассказал, что вместе с коллегами пытаются теперь заручиться поддержкой американо-европейского проекта резолюции среди 15 стран-членов Совета Безопасности. Соединенные Штаты, Англия и Франция, дабы удовлетворить требования России, три раза исправляли проект резолюции по предоставлению Косово независимости. Самая трудная задача – договориться с Россией, которая высказывает опасения, что предоставление независимости Косово может стать прецедентом для других этнических меньшинств в разных странах. Однако в последнем проекте резолюции говорится, что Косово – уникальный случай, результат распада Югославии, и не может рассматриваться Советом Безопасности ООН как прецедент. В проекте американо-европейской резолюции предлагается, чтобы Сербия и албанское большинство в Косово договорились в течение 120 дней о взаимно приемлемом решении. Вот как видит ситуацию Хелли Дейл из Вашингтонского фонда «Наследие».
Я думаю, для Сербии перспективу вступления в Европейский Союз следует увязать с готовностью отказаться от Косово. С другой стороны, политическая независимость не избавит Косово от экономических проблем, от коррупции, безработицы. Мне кажется, для Косово было бы лучше согласиться на некую неполную форму независимости. Такая неполная, не абсолютная независимость уже заложена в плане Ахтисаари. Я не думаю, что с Россией удастся договориться в течение 10 дней и не думаю, что Соединенные Штаты поддержат независимость Косово без одобрения Совета Безопасности. Косовский премьер-министр заверил, что в этом году Косово не будет объявлять о своей независимости от Сербии в одностороннем порядке, без одобрения Соединенных Штатов и Европейского Союза. Одновременно руководство Косово обратилось к Соединенным Штатам с просьбой назначить дату объявления независимости. Сам этот факт расценивается в Вашингтоне как признак растущего нетерпения косовских албанцев, которые составляют 90% двухмиллионного населения провинции. Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Дэниел Фрид заявил, что в настоящем момент одностороннее объявление независимости Косово невозможно и что требуется дополнительное время для переговоров. В этом месяце представители косовского руководства прибудут в Вашингтон для переговоров с госсекретарем Кондолизой Райс.
Это был репортаж нашего корреспондента Яна Рунова. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в Москве 12:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит 19-летний уроженец Таджикистана. В Исламабаде пакистанские силы безопасности продолжают штурм Красной мечети, где находятся вооруженные исламские радикалы. Из Омана в Москву сегодня прибывает вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа. В Введенском районе Чечни в результате подрыва бронетранспортера погибли трое военнослужащих. 5 получили ранения. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Итоги кинофестиваля в Карловых Варах, обзоры книжных новинок и выставок, короткие истории о любви. Ведет программу Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 10 июля. Сейчас расскажем, о чем пишут газеты. Одна из главных тем в прессе – это выступление Рамзана Кадырова перед жителями Чечни, его планы по превращению республики в курортный рай, расширение нефтепотока и планы по увеличению чеченского ВВП. Рядом со мной наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, добрый день.
Добрый день.
Ничего не напутал?
Нет, абсолютно все верно. И «Мировой парень», так озаглавлена центральная публикация газеты «Время и новостей», посвященная как раз выступлению Рамзана Кадырова, обращение с посланием к парламенту и народу республики, которое открыло неделю мероприятий, посвященных 100 дням с момента своего вступления в должность. Эта дата будет отмечаться 14 июля, и главную горячую точку Северного Кавказа Рамзан Кадыров объявил самым стабильным регионом, а военные действия завершенными окончательно и бесповоротно. Рамзан Кадыров намерен восстанавливать транзитные системы железнодорожного и автомобильного транспорта, развивать в Чечне агропромышленный комплекс, который, по его словам, переживает спад даже по сравнению с военным 2001 годом, а в перспективе обещает превратить горные районы республики в Кавказскую Швейцарию с фешенебельными горнолыжными курортами и альпийскими базами. Темпы строительства в республике настолько большие, это я уже цитирую российскую газету, которая сегодня публикует интервью с Рамзаном Кадыровым, что мы сейчас в основном строим, опережая бумажную волокиту. Мне президент страны поручил восстановить республику, и в этом мои приоритеты. А если я буду оглядываться на то, что мне советует Герман Греф и экономить на республике, то так мы ничего и не построим. Это цитата из публикации, из интервью в российской газете с Рамзаном Кадыровым. Не исключено, что говорить жители Кавказской Швейцарии будут исключительно по-чеченски. Опять возвращаюсь к газете «Время новостей». Рамзан Кадыров поддерживает идею введения в начальных школах преподавания на чеченском языке, что, безусловно, ослабит и без того шаткие позиции русского, который, хотя и назван в Конституции равноправным государственным, ощутимо выходит из употребления главным образом в связи с отсутствием русских, большинство которых бежало из Чечни как раз за годы войны. Как раз вчера секретарь общественной палаты академик Евгений Велихов обратился с письмом к полпреду президента России в Южном федеральном округе Дмитрию Казаку. И этой теме уже посвящена публикация в газете «Ведомости». Никаких мер для возвращения в республику русских беженцев и вынужденных переселенцев не принимается, озабочен академик. Он вспоминает, что чеченский президент Рамзан Кадыров не раз заявлял о желании построить политическое общество в Чечне, но результата пока не видно. По мнению Велихова, самоустранение русских от участия в восстановлении республики будет способствовать формированию негативного образа нации, связанного исключительно с войной. Это была публикация газеты «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Это была главная тема обзора прессы. Обзор подготовила Надежда Перцева. В Москве сегодня проходит научная конференция под названием «Российские альтернативы. Ходорковские чтения». Конференция однодневная, в центре внимания ее участников российские законы, социальные процессы в стране и взаимоотношения России и Запада. На конференции работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Вот только что закончилась первая сессия конференции «Законы, справедливость, традиции и современность». Предстоят еще две. Но вот первая сессия, наверное, в большей степени может перекликаться со вторым альтернативным названием конференции «Ходорковские чтения». А, собственно, откуда это название взялось, я попрошу рассказать одного из организаторов конференции. Это президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров. Я передаю ему трубку. Пожалуйста, Георгий.
Ну, связано, конечно, с тем, что Ходорковский проявил мужество и интеллектуальную активность в условиях, когда это делать чрезвычайно трудно, в заключении и поделился с обществом своими соображениями на перспективы развития России. Поэтому Ходорковские чтения – это не обсуждение его печальной судьбы и почему так произошло, а это прежде всего обсуждение идей. Это такой совместный мозговой интеллектуальный штурм.
Да. Георгий Алексеевич, да, Марьяна, продолжайте.
Да, Михаил, и здесь, наверное, нужно добавить, что многие из участников конференции подчеркивают, что Михаил Ходорковский является не только символом эпохи, сколько воплощением тех социальных, экономических, политических процессов, которые сегодня происходят в России. Речь идет, по мнению участников конференции, о сфере приватизации и собственности, которую теперь потихоньку государство отбирает у крупных собственников. Речь идет в том числе о независимом правосудии, которого сейчас, по мнению участников конференции, тоже не существует в России как такового. Вот об этом, а также о взаимоотношениях России и Запада на фоне переделов собственности, на фоне внутриполитических, экономических процессов в России, также пойдет речь на сегодняшней конференции.
Спасибо, Марьяна. Это была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова и руководитель фонда «Эндем» Георгий Сатаров. Еще одно мнение о целях конференции и ее названии. До начала Ходорковских чтений и выхода нашей программы в эфир я побеседовал с одним из инициаторов проведения конференции, доктором экономических наук, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики РАН Евгением Гантмахером.
Эта идея родилась несколько месяцев назад в связи с тем, что Михаил Борисович, даже будучи в заключении, написал несколько статей. Также недавно стал редактором книжки, сборника статей. И поэтому нам, членам инициативной группы, показалось, что этот его вклад интеллектуальный, он пока недооценен. и было бы неплохо его обсудить. Пришла в голову вот эта мысль назвать именно ходорковскими чтениями. Это будут первые ходорковские чтения. Ну, там как судьба сложится, как будет ситуация. Если все будет нормально, то, наверное, эти чтения будут регулярные. Собственно, к этому обязывает название. Но выбрано на вот первое чтение... Выбрана тема «Российские альтернативы». То есть, куда Россия идет, что нас ожидает. Сейчас, вы знаете, много разговоров о долгосрочном развитии России. 15-й год, 20-й год, даже 30-й год. Мы хотели бы обсудить это на вот этих чтениях. Причем, то, что написал Михаил Ходорковский, не обязательно абсолютно с этим соглашаться, не обязательно даже это обсуждать. Это не означает, что его работы будут там зачитываться. Все, кто хотел, его статьи давно прочитали, которые он написал в последние там 2-3 года.
В конференции принимает участие много известных людей. Среди них правозащитники, социологи, политологи. А вот политиков вроде как нет. Вы их не приглашали?
Вот, это очень важно. Это не правозащитная конференция. Да, там есть в числе приглашенных есть правозащитники, но есть политики, например, тот же Рыжков или Хакамада, это политики, но это научная конференция. Мы не собираемся обсуждать вопросы, связанные с положением Ходорковского как узника. Справедливое, несправедливое обвинение в его адрес, там, насколько его тяжело положение, что можно юридически сделать, чтобы ему помочь. Это не наша задача. Поэтому правозащитников мы приглашаем только как людей, которые могут что-то сказать по содержанию проблем, которые стоят перед страной. Так же, как и политики. Политики, наверное, приглашаются только те, которые являются, ну, мыслителями, скажем так, которые продуцируют какие-то конкретные идеи, которые помогут нам посмотреть на будущее страны, а не как люди, которые, ну, там, борются за избрание в Думу или решают какие-то сиюминутные вопросы.
Скажите, а чиновников или представителей российского руководства вы не приглашали?
Нет, конечно. Ну, по многим причинам. Во-первых, мы не хотим подставлять людей, потому что если человек занимает государственную должность, сам факт приглашения, даже если человек не придет, он уже способен тень подозрения на этого человека, конечно же, навести. Во-первых. Ну, во-вторых, сейчас, к сожалению, подавляющее большинство наших чиновников – это люди, которые не имеют публичных самостоятельных взглядов. Публичных. Ну, исключение, может быть, Владислав Юрьевич Сурков со своими доктринами суверенной демократии. Но мы не приглашаем. И его мы не приглашаем. Мы не приглашаем людей типа Павловского, Маркова, Никонова и так далее, потому что мы считаем, ну, во-первых, точка зрения известна на то, как будет развиваться Россия, потом мы не считаем, что от них можно услышать что-либо новое. Это уже все известно. Мы хотим в режиме такого мозгового штурма, непринужденной дискуссии, мы хотим, наверное, выплатить какое-то новое качество. Мы хотя бы хотим понять, что вот для нашего круга интеллектуальной элиты, для нас какие-то вопросы уже ясны или нет с тем, что будет с Россией. Для Суркова и так уже все понятно, а вот для нас пока нет.
А вот скажите, называя свою конференцию фактически именем заключенного и человека, который, ну, нынешней российской власти, по крайней мере, так говорят, совсем не нравится. И в связи с последними событиями вокруг другой России, марши несогласных, которые были в этом году, вы не опасаетесь каких-нибудь репрессий?
Ну, во-первых, эта конференция не имеет никакого отношения к другой России. Я вам скажу так. В отношении госчиновников я уже сказал, мы их даже и не приглашали. Что касается тех людей, кто приглашен и дал согласие, я хочу этим людям сказать только спасибо. Я бы сказал так, что есть еще в России люди, которые не боятся высказывать свою точку зрения. Причем у нас точка зрения, которую мы будем обсуждать, она, наверное, не сводится к тому, что «дало режим, не дало режим». Мы хотим понять, что будет с Россией дальше. Мы хотим, чтобы Россия была нормальной, цивилизованной, демократической страной. И мы хотим это сказать. Каждый по-своему, конечно, у каждого своя точка зрения. Но мы объединены этим, и мы не боимся.
Я вот уточню. Наверняка будут как-то охарактеризовывать вашу конференцию. Подойдет ли здесь название «оппозиционная конференция»?
Нет, нет. Мы себя не называем оппозиционной конференцией.
Евгений Шлемович, кстати, а сам Михаил Ходорковский знает о том, что будет эта конференция?
Да, конечно.
А как вы общаетесь с ним?
Ну, мы с ним непосредственно не общались, конечно. Вот, но я знаю, что он информацию получает достаточно большую и через своих адвокатов. Потом ему поступает информация через газеты, те же самые, наверное, распечатки из интернета, потому что у него, конечно, интернета нет в камере, но распечатки, наверное, ему передают. Нет, он знает, безусловно, о конференции. Нам этого достаточно. Мы считаем, что ему, наверное, приятно то, что его не забыли, и то, что вот это такая форма его поддержки со стороны интеллектуалов. Это форма, конечно, солидарности с ним, и это форма солидарности нас всех, кто соберется там самими с собой.
В эфире «Радио Свобода» был доктор экономических наук Евгений Гантмахер, один из инициаторов ходорковских чтений. Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – «Как сегодня преподавать историю?» В гостях у ведущей Анны Качкаевой историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов и журналист Ирина Ясина. А после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», вы услышите рубрику «Новости двух мегаполисов», репортаж о том, нужно ли объединять Петербург и Ленинградскую область в один суперрегион, обзор подмосковных газет, новости экономики и спорта. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Веденском районе Чечни в результате подрыва бронетранспортера 3 военнослужащих погибли, 5 получили ранения. В Москве убит 19-летний уроженец Таджикистана. В ходе следственных действий выявлено, что он проживал в Москве без регистрации с апреля этого года. В Исламабаде пакистанские силы безопасности штурмуют Красную мечеть, где находятся исламисты. Они оказывают ожесточенное сопротивление. По данным командования, в начале операции из здания удалось выбраться двум десяткам детей, которых удерживали в заложниках. Погибли 3 военнослужащих и 40 повстанцев. Из Омана в Москву сегодня прибывает вторая группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа. Изначально в списке на эвакуацию значились более 150 человек, однако большинство из них в последний момент отказались покидать сектор. Британский суд признал 4 подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Все 4 члены мусульманской общины. Вердикт в отношении еще 2 человек ожидается сегодня. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку Олимпиады в Сочи. Об этом накануне заявил Владимир Путин. В подмосковном городе Домодедово возбуждено уголовное дело за установку в школах нелицензионного программного обеспечения Windows. По подсчетам оперативников компании Microsoft был причинен ущерб 500 000 рублей. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. В Приволжье из-за урагана 1 человек погиб, 13 пострадали. Как сообщили в МЧС России, в Чувашской республике, Татарстане, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях из-за шквалистого ветра и ливней без электричества осталось 195 населенных пунктов.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». С последними известиями нас знакомит моя коллега Анна Колчина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи отметят 625-летие отечественной артиллерии и 430-летие главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. Утром на территории музея состоится театрализованный праздник, а днем ученые соберутся на научно-практическую конференцию. Москва. Из столицы в Зеленоград будут ходить скоростные поезда. В течение июля акционерное общество «Российские железные дороги» завершат разработку проекта строительства дополнительного главного пути на участке Москва-Крюково. А во втором полугодии префектуры Зеленоградского, Северного и Северо-Восточного административных округов города совместно с ОАО РЖД должны рассмотреть варианты прохождения дополнительной трассы и высвобождения территорий, попадающих в зону строительства. Эта дорога будет предназначена для скоростного поезда «Москва-Петербург», а в 2008-2009 годах планируется пустить по ней скоростные электропоезда «Крюково-Москва» и транзитные скорые электропоезда с остановками «Волобушево» и «Крюково». Петербург. Сегодня вечером горожане проведут очередной митинг против ликвидации сквера на проспекте Энгельса. Администрация гостиницы «Наука», которая в 1996 году арендовала сквер на условиях его благоустройства, теперь планирует его уничтожить и построить совместно с фирмой «Ритон» на этом месте бизнес-центр. Однако жители микрорайона выступают против такой уплотнительной застройки и намерены отстаивать свои права на благоприятную среду обитания, сообщила один из организаторов митинга Галина Седова.
Мы выступаем против застройки нашего сквера. У нас еще на доме имеется трещина. Мы просто боимся, что дом развалится, когда начнется строительство. Мы просили, чтобы нам прислали протокол общественных слушаний, потому что там народ собирался, весь народ был против. Протокол нам так и не прислали. Мы будем бороться, мы собираем подписи, в прокуратуру собираемся подавать документы. Ну и в суд, наверное, тоже будем обращаться.
Москва. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали в столице двух человек, предположительно причастных к краже бронзовой статуи с могилы Владимира Мигули. Бронзовая статуя была украдена 1 июля. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, у задержанных изъяли могильную статую композитора. По данным следствия, преступники собирались сдать украденную статую в один из московских пунктов приема цветного металла. В настоящее время статуя доставлена на Ваганьковское кладбище, где ее готовят к установке на могилу композитора. Петербург. Жители Пушкина собрали уже 800 подписей в защиту дома Вуича, в котором в 30-х годах прошлого столетия жил писатель Алексей Толстой. Позже здесь находился дом отдыха и творчества Союза писателей. Горожане выражают поддержку инициативе Краеведческого клуба «Отечество» по созданию литературного музея в знаменитом доме и возмущены принятием решения о возможности сноса этого дома. В конце июня Краеведческий клуб уже направлял в адрес главных лиц города обращение с просьбой сохранить дом, но ответа до сих пор не получено. Новости Москвы и Петербурга. 10 июля. Татьяна Волович.
А теперь к главной теме рубрики «Новости двух мегаполисов». Валерий Сердюков, губернатор Ленинградской области, накануне был утвержден областным законодательным собранием на новый срок. Этому событию предшествовало заявление губернатора Петербурга Валентина Матвиенко о том, что Петербург и Ленинградская область должны быть объединены в один субъект федерации. Говорят, что Валерий Сердюков против. В деталях разбиралась наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Свое заявление Валентина Матвиенко объяснила тем, что экономически это всегда был один регион. Объединение возможностей области и города дало бы эффект для жителей, для правильного развития этого нового субъекта. По словам Матвиенко, городу уже тесно, многие промышленные предприятия нужно выводить в область. Хотя губернатор и оговорилась, что возможное объединение – дело, скорее всего, не близкого будущего, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков уже выступил против объединения, сказав, что исторический город и область всегда были двумя самостоятельными центрами. Между тем, немало людей согласны с Валентиной Матвиенко. Среди них заместитель главного редактора еженедельника «Дело» Дмитрий Травин.
Фактически Петербург и часть области – это весь Карельский перешеек. На запад это до Ломоносова, а может быть даже до эстонской границы, и на восток до Волхова. По сути дела, это единый комплекс, в частности экономический комплекс. В этом регионе люди из города на лето выезжают на дачный отдых в огромном количестве. Здесь даже трудно сказать, кто где живет, где петербуржцы, где жители области. Все это пересекается. И для того, чтобы эффективно управлять этим регионом, конечно, логичнее было бы, если бы это было единый субъект федерации.
Последствия объединения могут быть плачевными, считает координатор Петербургского гражданского комитета журналист Даниил Коцюбинский.
Если на сегодня Петербург является все-таки в гражданско-политическом отношении одним из наиболее зрелых российских городов, ну, после Москвы, разумеется, полноценным регионом, развитым довольно-таки самосознанием, конечно же, с поправкой на ту общую апатию, общее уныние гражданско-политическое, которое вообще в России на сегодня есть. Но, тем не менее, в том случае, если город сливается с областью, то он в гражданско-политическом отношении растворяется в этом новообразовании, то есть город получает дополнительно 1,5 миллиона ментально и граждански иных по типу сограждан. Город начинает сознавать себя еще более приниженно, чем даже сегодня. Если Петербург становится обычным областным центром, таким же, как Ростов, там, не знаю, Новгород или Нижний Новгород или Екатеринбург, нелепо будет ожидать того, что город и в дальнейшем будет гражданско-политически как-то себя проявлять. А с моей точки зрения это главное.
С точки зрения экономики Даниил Коцюбинский считает разумным присоединение к городу только западной части области.
Здесь можно говорить о том, что Петербург живет единой жизнью с этой частью Ленинградской области. Но Ленинградская область в целом представляет собой достаточно сложное образование, восточное, причем более масштабное по территории, часть которой находится в депрессивном экономическом состоянии, и присоединять к Петербургу вот этот огромный депрессивный регион смысла нет. Тогда Петербург возьмет на баланс вот эту самую сырьевую по своему потенциалу часть Ленинградской области, и ничего разумного в том, чтобы к городу присоединять вот огромные лесные массивы, которые должны, по идее, осваиваться совершенно особым образом, то есть не городской экономической моделью это все надо как-то осмыслять. Мне кажется, это так же неразумно, как вот пытаться соединять в едином экономическом организме всю Российскую Федерацию в целом. То есть получается такая маленькая империя под названием Санкт-Петербург.
Губернатор Ленобласти так плохо ею управляет, что объединение будет благом, считает председатель Совета экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
Я думаю, что это очень важный этап, и мне кажется, это очень логично, когда будет уничтожена вот эта кормушка для чиновников. Мне кажется, этот регион, с экологической точки зрения, это единое пространство, которое должно регулироваться, исходя из каких-то более глобальных интересов. Мне кажется, назрело время так называемого пространственного планирования на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, когда власти вместе с бизнесом и общественностью обсуждают, где можно размещать те или иные объекты с учетом сложившихся культурных, экологических, исторических ценностей. Тот процесс, который сейчас происходит, он не учитывает эти обстоятельства. Продаются фактически наиболее ценные территории, разрушается сложившийся уклад жизни местного населения и уникальные объекты, такие как Кургольский заказник.
Это не значит, что Олег Бодров считает городских чиновников более честными и эффективными.
Я думаю, что чем меньше чиновников, тем легче будет их выводить на чистую воду. Но при этом ничего не изменится, если не будет участия в этом процессе общественности, бизнеса и власти. Вот три единое взаимодействие обеспечивает сбалансированное развитие. А сейчас фактически город и область противопоставляются друг другу, и идет война чиновников, и в эту борьбу фактически вовлекается все население, которое при любом раскладе страдает от этого.
Это было мнение эколога Олега Бодрова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» время обзора региональной печати. Сегодня этот обзор из Подмосковья. Наш корреспондент Вера Володина расскажет, о чем пишут газеты «Воскресенска», «Серпухова», «Сергиева Посада». Среди главных тем подмосковной прессы такие: правозащитники против молодежного движения «Местные», политическая обстановка в регионе и имущественные споры.
Воскресенская газета «Наше слово» сообщает, правозащитная организация «За права человека» просит прокуратуру возбудить уголовное дело против подмосковного молодежного движения «Местные» и признать его экстремистским. Повод – антимигрантская акция «Не дадим рулить мигрантам». В ее ходе в Москве и в Подмосковье местные раздали 500 000 листовок с призывом отказаться от услуг таксистов и народцев. Правозащитники в этих листовках нашли факторы сжигания вражды по этническому признаку, а сами местные утверждают, что действуют в рамках закона. Газета Совета Серпухова следит за политической обстановкой. Она здесь сложная из-за острой конкуренции двух муниципальных образований. Вместо сотрудничества ради нормального развития продолжается информационная война между городскими и районными властями. Пикеты, привлечение центральной прессы, подготовка референдума по отзыву главы города более мирно по сути, но тоже не без газетного шума развиваются отношения между властями города и района в Сергиевом Посаде. Имущественный спор нашел отражение в городской газете «Вперед» и в районные Сергиевские ведомости, редактор которой Лариса Войткова рассказала о статье Евгения Минжук под заголовком «Дело худо, продавайте имущество».
По областному закону номер 252 утвержден перечень переданного Сергиев Посаду имущества. И перечень готовился совместно администрациями города Сергиев Посада и района. Поэтому как бы представители района знали о том, что имущество в 2007 году отойдет городу. Но вот однако все равно вот администрация района включила это имущество в план приватизации. И вот именно на этих фактах был основан материал нашей газеты. Данный материал задел районные власти за живое, отсюда и упреки в непрофессионализме. Но еще раз повторяю, что у нас все факты подтверждены определенными документами. Естественно, когда переходный период, особенно вопросы, касающиеся имущества, конечно, решаются сложно. Администрация и та, и другая ищет какие-то пути. Вот они создали согласительную комиссию и теперь пытаются как-то это разрешить.
Городские власти считают спорное имущество своим, районные своим и объясняют. Право собственности на приватизируемое имущество областным законом передали городу, но по регистрационным документам имущество является собственностью района. Теперь, кроме согласительной комиссии, в деле разбирается суд, ну а читатели в ходе освещения этого конфликта узнали, что чиновников по штату втрое больше норматива, и финансовый дефицит пришел и в город, и в район еще и из-за срыва плана приватизации. Доводы газеты «Вперед» из Сергиева Посада. Коломенская интернет-газета «Про». В пятый раз в Подмосковье приехали китайские милиционеры перенимать опыт борьбы с терроризмом, наркоманией и международной преступностью. А коломенские журналисты узнали у них, что профессия милиционера в Китае непрестижна, слишком тяжелая, никаких льгот, зарплата по китайским меркам невелика, но побольше, чем у российских милиционеров. Оборотней в погонах в Китае нет, а вот нарушителей скоростного режима на дорогах ловят не таким допотопным, как в России, способом. Там видеокамеры фиксируют нарушения, а китайские гаишники только выписывают штрафы, пишет газета «Про» из Коломны.
Обзор подмосковных газет подготовила наш корреспондент Вера Володина. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вы слушаете радио «Свобода», программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде пакистанские силы безопасности продолжают штурм Красной мечети, где находятся вооруженные исламские радикалы. Из Омана в Москву сегодня прибывает вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Британский суд признал четверых подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Вердикт в отношении еще 2 человек ожидается сегодня. В Москве убит 19-летний уроженец Таджикистана. Об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Сининский.
Российский завод американской компании Ford Motor в конце 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. В Европе автомобили последнего поколения этой модели появились в продаже 3 месяца назад. Начальный объем выпуска Ford Mondeo на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч машин в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится с нынешних 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые в России, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех машин зарубежных марок. За первые 6 месяцев года, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в стране было продано 46 тысяч машин этой модели. В товарной структуре российского экспорта за пределы стран СНГ доля топливно-энергетического комплекса составила за первые 5 месяцев года почти 66%, сообщила Федеральная таможенная служба. Еще примерно 16% всего российского экспорта в дальние зарубежья пришлось на металлургию, около 8% на химию и менее 4% на лесоматериалы и целлюлозобумажную продукцию. Доля машин и оборудования в общем объеме российского экспорта составила 3%. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 июля лицензии на проведение банковских операций коммерческого банка «Ярослав» из Ярославля и назначил в нем временную администрацию. Как отмечается в сообщении Центрального банка, лицензия отозвана в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года положений банковского законодательства, в том числе противодействующего отмыванию денег. Банк «Ярослав» является участником системы страхования частных вкладов, и отзыв его лицензии является для частных вкладчиков банка страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов частных лиц. Швейцария стала третьей европейской страной, присвоившей статус рыночной экономики Китая, что подразумевает отмену ряда ограничений в двусторонней торговле, а также защиту китайских компаний от обвинений в демпинге, то есть продаже товаров по ценам ниже себестоимости. До сих пор в Европе лишь две страны признали китайскую экономику рыночной – Норвегия и Исландия, которые, как и Швейцария, не входят в Европейский Союз. Соединенные Штаты и Европейский Союз пока не признают экономику Китая рыночной для целей взаимной торговли, в отличие от экономики России. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.70, на завтра 25.65, к евро на сегодня 35 ровно, на завтра предположительно 34.94. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Итак, каковы же главные новости спорта?
Добрый день, Михаил. Ну, главным событием как текущей, так и двух предстоящих недель, несомненно, является самая известная и престижная веломногодневка Tour de France. Поэтому обзор спортивных событий я начну именно с нее. Итак, участники велогонки Tour de France из Англии перебрались на континент и, вчера стартовав у Дюнкерке в ходе второго этапа, заехали в Бельгию. По прошествии 168,5 километров их ждал финиш в Генте. Это был равнинный этап, закончить который все должны были общие группы, однако за 3 километра до финиша произошел массовый завал, так что борьбу за победу сумели продолжить не более 20 гонщиков. К радости местных болельщиков первыми черту пересекли два бельгийца – Герт Стегманс и Том Боннен. Третьим стал итальянец Филиппо Пацатта. Согласно регламенту, всем гонщикам, включая попавших в завал, дали в итоговом протоколе одинаковое время, так что швейцарец Фабиан Кончелара сохранил желтую майку лидера. Однако при падении он серьезно повредил руку и, возможно, будет вынужден сняться с гонки. Лучшие из россиян Владимир Гусев и Владимир Карпец в общем зачете идут на 6-м и 7-м местах, а Гусев, кроме того, лидирует в номинации «Лучший молодой гонщик». Три мужских теннисных турнира проходят на этой неделе. Ну, из-за дождя в понедельник были отложены матчи в Швейцарии, в городе Гштадт. А в Швеции и в США вчера выходили на корты два российских теннисиста. И оба они проиграли во встречах первого круга в Бастаде. Евгений Королев чилийцу Николасу Массу 6-4, 3-6, 4-6. А в Ньюпорте Теймураз Габашвили хорвату Рока Кранушичу 4-6, 3-6. По окончании уимблдонского турнира были обновлены мировые теннисные рейтинг-листы. У мужчин по-прежнему каждая классификация имеет своего лидера, а вот у женщин во главе обоих листов теперь находится бельгийка Жюстин Анен, обошедшая в чемпионской гонке сербку Елену Янкович. На третьем месте в этом списке еще одна сербская теннисистка Анна Иванович, а в рейтинг-листе по итогам 52 недель вторую строчку занимает россиянка Мария Шарапова, а третью – Янкович. У мужчин чемпионскую гонку возглавляет испанец Рафаэль Надаль, за ним идут швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. В списке лучших по итогам 52 недель на первой строчке находится Федерер, Надаль второй, Джокович третий. Лучший из россиян Николай Давыденко, в обеих классификациях пятый. В испанском городе Леоне прошел турнир по быстрым шахматам. В финале встретились Виши Анант из Индии и болгарин Веселин Топалов. И в итоге победу одержал Анант со счетом 3-1. Королеве спорта, легкой атлетики, внимание со стороны и болельщиков, и средств массовой информации, в том числе нашей спортивной редакции, уделяется достаточно много. Так, недавно прошел второй этап «Золотой лиги», где российская прыгунья шестом Елена Исенбаева вновь одержала победу и вместе с еще тремя атлетами продолжает борьбу за джекпот. Но в то же время есть среди легкоатлетов и те, кто может посетовать на недостаточное внимание к ним. Так, в минувший уикенд в польском городе Щецин проходил командный Кубок Европы по многоборью, где женская сборная России завоевала второе место, уступив только команде Великобритании. Информацию об этих соревнованиях тяжело было найти не только во время стартов, но даже в понедельник, то есть на следующий день после их окончания. Наш корреспондент Елена Приходько решила восполнить сей пробел и встретилась с одним из лидеров российской сборной, Светланой Соколовой, чемпионкой России и участницей Олимпиады в Афинах сразу после возвращения команды из Польши.
Проходил Кубок Европы по многоборьям, командный, в городе Щецине, Польша, высшая лига женщины и первая лига мужчины. Россия заняла второе место, выиграли великобританки, третьи были украинки. Мы перед 800 шли третьи, поэтому 800 нужно было отыгрывать прилично очков, поэтому нужно было как-то бежать за команду, потому что Кубок командный. Ну, всеобщими усилиями вытянули мы Россию на второе место. До Британии было очень тяжело уже достать их, потому что результаты у них были очень высокие. Начальники, как говорится, наши довольны тем, что вот мы обыграли Украину, заняли второе место. Уж совсем было бы обидно проигрывать Украине.
Почему обида? Что украины совсем плохие?
Нет, ну, во-первых, потому что украинки довольно-таки сильные спортсмены. На данном этапе, вот сейчас идет подготовка к Олимпийским играм 2008 года в Пекине. И сейчас Украина очень хорошо готова, у них есть сильные девочки. Поэтому я думаю, что наш выигрыш, может быть, укрепит силы или, может быть, морально как-то поддержит нас. То, что мы можем бороться с Украиной, то есть с той же Польшей, с теми же с финками, потому что девочки очень достойные соперники были на этих соревнованиях, и мы практически все виды, все соревнования шли впритык по очкам. Была такая, ну, хорошая заруба. Ну, соответственно, кроме Великобритании, она сделала огромный отрыв уже там чуть ли не на первых двух-трех видах, и там было уже бесполезно их догонять.
Наверное, по сегодняшнему состоянию нельзя судить о перспективах олимпийских, потому что основная подготовка, наверное, начнется только осенью. И в связи с этим, какие перспективы Пекина видны на сегодня в многоборье в женском?
Ну, вот у нас в России трудно пока сказать, какие перспективы. У нас есть единственный сейчас лидер нашей российской сборной, это Чернова Таня. Девочка, конечно, очень перспективная, очень. Она сейчас лидер сезона, выиграла у Каролины Клюфт в Гёцесе на коммерческом старте. Ну, она сейчас лидер российской сборной, а остальные наши лидеры, которые были в Греции, в Афинах, сейчас кто-то родил, кто-то с травмами. И у нас сейчас нету таких больше вообще явных лидеров, которые могли бы пока на данный момент что-то показать, чтобы достойно выступить в Пекине на Олимпиаде. На данный момент у нас, не могу сказать, что слабое многоборье в России, но я думаю, что еще есть год, и очень много молодых у нас девчонок, таких же перспективных. Я думаю, что мы сможем как раз достойное соперничество в Пекине показать. По крайней мере, даже Чернова, я думаю, что если Бог даст, все будет хорошо, я думаю, что она и выиграет их.
Помимо Черновой, очень много имен из Старой гвардии, которые все равно остаются в обойме, та же Каролина Клюфт. Какие имена сегодня всплывают уже в качестве основных претендентов на победу, помимо вот упомянутой Черновой россиянки?
Я думаю, что больше никаких нету, потому что это единственный человек на сегодняшний момент, не только в России, а и в мире, способный выиграть. У той же Каролины Клюфт и Юнис Барбер. Хотя Юнис Барбер уже довольно-таки в возрасте, и неизвестно, будет ли она выступать в многоборье, может быть, она будет выступать и в длине на Олимпиаде. Но помимо Черновой, вот сейчас, на данный момент, я думаю, это единственный претендент на победу в Пекине.
На этом разговор о женском многоборье не закончен. На следующей неделе Елена Приходько снова встретится со Светланой Соколовой, чемпионкой России по этому виду легкой атлетики. И на сей раз речь пойдет об основных соперниках россиян на предстоящем в этом году чемпионате мира и, естественно, на Олимпийских играх в Пекине. А сегодня снова в центре внимания Тур де Франс. Третий этап протяженностью 236 километров стартует в Бельгии, в Арагеме, а завершится во Франции в Кампьене. На мужских теннисных турнирах в Швеции, Швейцарии и США состоятся очередные матчи. В Швейцарии в Кштаде будут сегодня играть три представителя России: Игорь Андреев, Николай Давыденко и Михаил Южный. В Италии стартуют мужской и женский чемпионаты Европы по пляжному гандболу, а в Одессе состоится футбольный матч на Суперкубок Украины между Донецким «Шахтером» и Киевским «Динамо».
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова рассказывала нам о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее тема – право на территориальные общины и объединения. Участники передачи – со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Константин Курбаков, депутат Московской городской думы Сергей Никитин, руководитель инициативной группы жителей в муниципальном образовании Гальянова Елена Раюшкина и председатель Совета жителей дома в районе Головинский Алла Ботенкова. Ведет передачу Карен Агамиров, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Некоторые молдавские эксперты говорят, что освобождение Пассата – решение скорее политическое, чем...
Черные списки отменяет не только украинская, но и российская сторона.
Ясно, что албанцы пойдут на все, чтобы добиться своей цели.
Следствие продолжает придумывать какие-то новые обвинения. Покоя эту организацию не оставят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный интернет.